Аллилуйя. И мы также благодарны Богу за Его власть и силу, которую Он дал нам. И властью Господа Иисуса Христа мы связываем всякую силу злобы поднебесной и повелеваем ей отступить от этого собрания, не приближаться сюда, не производить никакой работы против Слова Божьего, не искажать Слово Божье. И властью Христа, которую Он дал нам, мы повелеваем всякому духу, связываем и изгоняем прочь, убраться, приказываем убраться прочь из этого собрания, связываем дух Антихриста, дух лжепророка, всякое колдовство и волшебство духа Изавели. Мы связываем и изгоняем вон из этого собрания, провозглашаем силу Божью, славу Божью в этом собрании и Божью любовь, Божий авторитет. Стоим на обетовании Слова, где сказал Иисус, что врата ада Церковь Божью не одолеют, поэтому мы провозглашаем это в духовный мир. И ты, дьявол, не имеешь никакой силы против нашего собрания, потому что это собрание святых. Во имя Иисуса Христа весь Божий народ скажет «Аминь». Слава Господу! Мы в собрании святых. Мы дети Божьи. Вниз. Мы собрание святых. Мы дети Божьи. Аллилуйя! Слава Господу! Ну ничего. Сильно чувствительный, да, микрофон? Как бы нам быть такими чувствительными к Богу? Бог вдохнул, и мы уже зазвучали. А по сути, мы, в принципе, и должны быть такими. Потому что было время, когда Бог пришел. Пришел на землю, взял кусок глины, вдохнул в него, и эта глина открыла глаза и говорит: «Вау, какая красота! Вот это Бог сотворил! Все, не отойду от тебя, Господи!» И ходил по саду и только искал Божие присутствие. И вот мы должны быть такими, ведь мы же получили эту возможность через искупление. Приходить в святость, пребывать в Доме Божьем, видеть и искать всегда Бога, и находить Его. Аминь? Давайте будем соблюдать это. И Слово Божье, которое принес Иисус Христос, Евангелие, Он принес благую весть, когда Он пришел в этот мир, Он пришел, чтобы люди услышали эту благую весть. И благая весть, она заключалась в том, что Царство Божье, оно приблизилось. Благая весть заключалась в том, что Царство Божье не просто приблизилось, а оно открывается для спасения. Но еще не понимали, ученики даже не понимали. Но когда Иисус сказал, что и в третий день я воскресну, и когда это все свершилось, когда Он пришел, они Его ждали, и Он сказал им: «Идите и по всему миру проповедуйте». Всякому творению проповедуйте Евангелие, то есть проповедуйте благую весть. Потому что благая весть, она получила свою полноту только тогда, когда Иисус был вознесен. И проповедь Евангелия – это очень важная часть жизни человечества в целом. Проповедь Евангелия, она имеет силу. И когда пришел Иисус, Он эту проповедь Евангелия, Он ее принес в абсолютно в чистом виде. Эта проповедь имеет чистоту. И эту проповедь начали проповедовать Его ученики. И о чем они проповедовали? О чем они проповедовали? Они желали спасения. И они проповедовали жизнь Иисуса, они проповедовали Его смерть, распятие, они проповедовали Его воскресение. То, что мы учим различного рода учения, это замечательно и хорошо. Быть в терпении, получать благословение Авраама, познавать пророчество. То есть все это замечательно и нужно нам. Это хорошо. Но я хочу, чтобы вы понимали, что проповедь Евангелия не просто проповедь Слова Божьего, а проповедь именно благой вести. Она заключена вот в этих вещах. В жизни Христа, в распятии Христа, в Его смерти и в Его воскресении. И ученики Христа, первые апостолы, они именно это проповедовали. Они не учили, как изменить свой характер. Они не учили, как получить благословение Авраама. Они проповедовали Христа распятого и воскресшего. И именно эта проповедь перевернула весь мир. Понимаете? И потом, когда образовалась Церковь Божья, Иисуса Церковь, когда начала функционировать, когда апостолы начали утверждать эти церкви, утверждать пасторов, они начали учить людей, как измениться, спасенных людей, которые, услышав проповедь Евангелия, начали жить, должны были жить и жили вот этой святой жизнью. Поэтому Евангелие, которое мы знаем в Библии, они предназначены для спасения людей. А послания, они предназначены для научения и наставления. То есть для верующих уже людей. И мы должны это понимать. Я сегодня буду говорить о Евангелии, как оно пришло, почему сила Слова Божьего, оно не всегда, оно утратило, Слово Божье утратило свою силу и не всегда функционирует во всей своей полноте, во всей своей силе. А ведь Евангелие, оно имеет силу и чистоту, потому что Иисус принес это Слово Божье, апостолы говорили его, говорили о Христе, и вы знаете, что происходило во времена, когда первые ученики Христа, апостолы, 12 апостолов, проповедовали. Какая это была сила? Они проповедовали чистое Евангелие без всякой примеси. Не было никаких деноминационных правил, не было никаких внутренних правил церкви. Они проповедовали чистоту Евангелия. И именно эта проповедь изменила мир. Вы согласны со мной? Поэтому проповедь моя сегодня так и называется «Сила и чистота Евангелия». Я не хочу никого осуждать. Каждый поступай, как хочет. Но я хочу, чтобы все мы, чтобы наша церковь, она принимала Слово Божье в чистом виде. Принимали истину в чистом виде, в неразбавленном виде. Поэтому мы должны понять, с чего все началось. И что проповедь, она имела силу и чистоту. Давайте мы не будем вставать сегодня. Мы прочитаем сегодня из книги Деяний, Деяний апостолов, 21 глава, 17 по 30 стих. Я сразу немного поговорим об этом по ходу. Это была история, когда апостол Павел отправлялся в Иерусалим по водительству Святого Духа. Пришел пророк один, связал себя поясом Павла и сказал, что кому этот пояс принадлежит, там, с тем то и произойдет в Иерусалиме. И все начали уговаривать Павла, не ходи туда. Но тем не менее Павел сказал, за Христа я готов умереть. Меня там ждет смерть, но я иду на нее сознательно. За Христа. Потому что туда меня посылает Бог. То есть, другими словами, когда прозвучало это пророчество, оно не сказало, что делать Павлу, оно показало, что будет с тобой. А что делать, сказал ему Дух Святой. Мы всегда должны слушать истину в чистом виде, чтобы научиться различать, когда Бог говорит, что делать или что будет. Понимаете? Давайте всегда бодрствовать, всегда соблюдать силу и чистоту Евангелия. Я верю, что сегодня мы услышим это слово, и что-то будет измениться или будет меняться в нашей жизни. Аминь. Итак, Деяния 21 глава 17 стиха. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Мы сегодня будем говорить немножко вот и о законе, и о свободе от закона.
Я хочу примерно сказать вам, что в этом, в этих, в начале мы видим, что они пришли к Иакову, к апостолу, также к апостолу. Но Иаков оставался быть верным Богу в некоторых традиционных правилах. Он принял Христа, он двигался в помазании Святого Духа, но тем не менее какие-то определенные правила, праздники они соблюдали, какие-то обычаи, традиции они соблюдали. Соблюдали те традиции, которые не влияли на спасение человека, которые не отвлекали людей от спасения. Поэтому Павел и говорит, соблюдаешь закон или не соблюдаешь закон, соблюдаешь праздник или не соблюдаешь его, во славу Бога делай. Понимаете? Он понимал это, что там, где жил Иаков в Иерусалиме, там было множество иудеев, которые еще пока что не освобождены были от традиционных вот этих правил, от традиционного закона Моисея. И они, приняв Иисуса Христа, еще не совсем осознали вот эту свободу. Поэтому впоследствии Павел и говорил, познайте истину, истину в чистом виде, и истина сделает вас свободными. Свободными от закона. Соблюдать закон – это не нарушение, это не грех. Хочешь праздновать праздники – празднуй. Нормально, никто не осуждает. Но сегодняшние, мы знаем, сегодняшние некоторые мессианские, особенно общины, они празднуют праздники, и они ставят праздники выше святости, выше приближения к Богу. Для них все, что для них это свято, это соблюдение праздников. Соблюдение субботы, соблюдение праздников, обрезания. То есть они остались в том же, при этом приняв Иисуса Христа. Но они это делают, ну пусть делают. Не надо их осуждать. Делают, не делают. Но я считаю, что нам это не совсем нужно. Понимаете? Что без этого мы все равно приобретем спасение. И вместо того, чтобы соблюдать праздник ежегодно, лучше научимся в проповеди быть в терпении, разбирать пророчество, как получить благословение Авраама и все о том, чем мы учимся, в принципе. Ну, это мой взгляд. Если кто-то хочет пренебречь изменением своей сущности, а соблюсти праздник, он тоже будет спасен, но как бы из огня. Поэтому, ну, зачем мне спасаться из огня, когда я спасен Иисусом Христе? Он горел в этом огне, в этой агонии, когда был на кресте, умирая за меня. В нем я стал соблюдителем закона. Я принял его заповедь. И соблюдая его заповеди, я соблюдаю весь закон, о чем мы и недавно и говорили. Аминь. И мы читаем дальше. Он пришел к этим ребятам, к апостолам также. И он говорит, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, то есть о Павле люди эти наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея. Говорят, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Там, где мы читаем отступление от Моисея, я хочу, чтобы вы понимали, что Моисей благословенный наш брат. Моисей благословенный человек. И сам Бог его любит и любил, и говорил, ты мой друг. Это действительно человек, ну, как принято говорить иногда, человек-легенда. Да? Но это действительно человек, который был любящий народ, любящий Бога. Он прекрасный. Прекрасный человек Моисей. Мы не против него. Там, где написано «отступил от Моисея», это значит «от закона Моисея». И не закон Моисея, а закона, который был дан во времена Моисея для Израиля. По мере ихнего беззакония, отступничества. Зачем давать закон, если человек делает все нормально? Да? Но когда Бог видел, что пришло беззаконие, и пришли вот эти вот извращенные, дьявол исказил разум людей, и люди начали делать такие вещи, которые абсолютно в глазах Бога неадекватные. Это было беззаконие. Если было беззаконие, Бог дает закон, чтобы остановить беззаконие. Но это к спасению не имеет никакого отношения. Вы понимаете сущность закона? Закон, чтобы ты имел, как говорится, ограничение к греху. Но ты законом не спасался, ты просто ограничивал себя от греха. И тебе нужно было исполнять закон, то есть всегда держать себя на чеку, чтобы перед всемогущим Богом не согрешать. Потому что у тебя появились правила, закон Моисея. Но это не давало еще никому спасения. Но когда пришел Иисус, Он исполнил закон и сказал: вот я исполнил весь закон. Вот станьте во мне, войдите в меня. Кто во мне, тот новое творение. Он сказал: вот вы войдите в меня, и во мне вы будете такими же исполнителями закона, как я. Об этом проповедовал Павел, об этом он учил. И он говорил, что Иисус соблюл все законы, он совершил все. Но между язычниками упрекали Павла, что ты учишь отступлению от Моисея, говорят, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. 22 стих. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. То есть они узнали, тысячи людей спасенные, ну, молва-то идет. Понимаешь? Рот людям не закроешь. Когда 1-2 спаслись где-то в деревне, там между собой, оно как бы утихло. Но когда Павел шел и проповедовал истину в чистом виде, тысячи людей. Он шел между язычниками, проповедовал иудеями и язычниками. Он шел между иудеями и проповедовал и иудеям, и язычникам. И спасались и те, и другие. Тысячи людей спасались от проповеди Павла. И об этом уже узнали в Иерусалиме. И все захотели прийти и слушать. И 23 стих говорит ему, говорят ему апостол Иаков и другие, говорят ему: сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Понимаете, Павел понимал, что он пришел в эту общину, где соблюдают эти законы. Он пришел в эту церковь, где законы еще функционируют, но уже приходит свобода, очищая от проклятия закона. То есть меняется мышление у людей, тем не менее. Но чтобы не быть преткновением, он говорит: хорошо, я поступлю по обычаям, я не нарушу закон, я не нарушу спасение, не потеряю его, нет проблем. Другими словами, если ты приходишь, ну, как сегодня мы знаем, баптистские церкви, например, деноминация баптистов, они не молятся в церкви на иных языках. Если ты приходишь в баптистскую церковь, будь ты проповедник или просто в гости пришел, ну, ты понимаешь, что иные языки – это от Бога. И ты придешь с этим пониманием и на всю церковь начнешь молиться на иных языках. Ты же так не поступишь, правда? Ты примешь устав того монастыря, в который пришел. Не проблема. Ну, не помолился. Не помолился по причине того, что у них нет истолкователя, как говорит Библия. Ты соблюл Слово Божье, и все тебя любят, и баптисты, и пятидесятники, все деноминации, ты молодец. Не буду свидетельствовать. Однажды я был в одной церкви, где нельзя было молиться на иных языках. И пастырь меня попросил: на иных языках не молись, они очень противятся. И когда сила Божья сошла на эту церковь, нас было 5 служителей. Я проповедовал, спел одну песню о святости, и потом проповедовал. И после этого люди начали каяться, и все мы 5 служителей начали молиться за этих людей. Старались не говорить на иных языках, но когда сошла сила Божья, люди начали говорить, которые никогда не говорили. И мы уже не... Дух не мог удержать, невозможно удержать этот дух внутри. И мы как начали говорить на иных языках, вся церковь, кроме там 5-6 человек, которые были на страже, так сказать, они начали бунтовать, они начали нести ереси, в итоге церковь развалилась. То есть приехал созидать церковь, в итоге развалил церковь. Но слава Богу, после этого развала произошло еще 3 церкви. И Бог увеличил царство, и те, кто не молился, они ушли в свою баптистскую церковь центральную, А эти филиалы, они начали функционировать и молились на них. Ну, я нарушил правила той церкви, да, я признаю. Но я еще говорю, когда Дух Святой, другой вопрос. Но здесь мы говорим о том, что Павел, он смирил себя и сказал, хорошо, я не буду здесь ничего делать своего. Я соглашаюсь с вами и смотрите дальше. Когда ему сказали, возьми их, очисти, остриги голову и узнай все, что слышанное, что все, что о тебе слышали, это несправедливо, что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. Павел уважал закон. Закон Божий, который был дан, он свят. Свят, да и аминь. Но я еще раз говорю, закон Божий, который мы соблюдаем, не дает спасения. Спасение дает твое искупление кровью Христа. Итак, 25 стих. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, что они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенно, от крови, от удавленины и от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ. Всегда находится кто-то, кто возмущает весь народ. Вы не замечаете? В каждой церкви, в каждом народе, при Моисее находились, кто возмущал. Всегда находятся возмутители. Увидев его в храме, возмутились. И возмутили весь народ, и наложили на него руки. То есть, захотели побить, и били, и кричали. Павел стоит один, на него толпа набрасывается и кричит. «Мужи израильские, помогите!» Нормально. Ну, наверное, он был этот... Джеки Чан там всех положил там. Этот человек всех повсюду учит против народа. И закона, и против места сего, то есть против храма. Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. То есть Елены это были греки. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Ну, не разобравшись, да, ну, вот мысль пришла, там, желания какие-то, давай будем кричать, давай будем гнать. Не та же ли ситуация сегодня с нами иногда происходит? Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Церковь Божья, сегодняшняя церковь, она проповедует, начинает проповедовать истину в силе, в чистоте Евангелия, начинает проповедовать истину. И всегда находится, практически в каждой церкви находятся возмутители, которые говорят, а я там слышал, а я того слышал, а давай так, а давай этак, а давай еще как-то. И тот, кто стоял в истине, пытаются схватить и вывести из храма, как это, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. И вот так происходит, образовывается деноминация. Давай вытолкнем этого чистого проповедника и останемся в своей деноминации. И закрыли двери. Сегодняшние церкви строят эти стены. Стены этого Иерихона выстраиваются сегодня в церквях. Так не должно быть. Итак, мы видим, они упрекнули его в 21 стихе. Ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея. Но когда пришло некоторое время, и Павел своей чистотой и святостью и силою Евангелия, он объяснил и показал тому же Иакову и другим ученикам, что сила, она должна быть в чистом виде, они это поняли и приняли, они, как говорится, созрели. Они созрели. И когда они начали проповедовать Евангелие Христа в чистом виде, на них пошли точно такие же гонения, как и на Павла. И вы знаете, что все практически апостолы, они были гонимы, они были схвачены, и кто был распят, тому голова была отрублена. Они все, кроме Иоанна, они были казнены. За что? За проповедь Евангелия. Потому что они не прогнулись под мир, они говорили ее в чистом виде, они говорили Евангелие в силе и в чистоте. Аминь. Благослови нас Господь этим словом, чтобы мы сегодня приняли его, чтобы мы изменились. И благослови ангелов, которые стоят над этой церковью, и благослови воинство, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоит им и заботится о том, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа в силе, в чистоте, чтобы мы приняли эту истину в чистом виде. Дорогой Дух Святой, приготовь наши сердца для этого, чтобы мы познали, где мы, кто мы и как нам двигаться дальше. За все Тебя благодарим. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем вместе «Аминь». Итак, апостолов обвиняли, когда апостолы служили, проповедовали Слово Божие, их обвиняли, что они предали старые обычаи. Но это не было их намерением, хотя оно было и очень опасным. Понимаете, изменить старые обычаи, то, что годами утверждалось, веками утверждалось, изменить, это была нелегкая задача. Но тем не менее Иисус, когда пришел, Он с ними общался, Он показывал своей жизнью, как нужно, что нужно делать. И когда Он пришел в этот мир, научив их и оставив им это великое наследие, проповедовать Евангелие в силе и в чистоте, то они начали это делать. Эту нелегкую работу. И они начали сдвигать эти горы традиций, горы привычек, которые тысячелетиями стали законами этой нации. Понимаете? Но распространение Евангелия, оно пошло дальше, чем просто изменить традиции. Оно пошло дальше. Апостолы, они учили думать по-новому. Чтобы все то, что они говорят, оно проникало глубоко в сердца, в души людей, в разум людей. И кто это делал? 12 необученных, необразованных, 12 человек, 12 апостолов. Вы понимаете, 12 необразованных человек. Я не знаю, но в этом нет никакой логики, казалось бы. Я не знаю, почему Бог избирает таких. Ну, Павел впоследствии объясняет это, что не мудрое мира сего он избрал, чтобы посрамить мудрое, и не сильное мира, чтобы посрамить сильное. Я хочу разбить сегодня проповедь на 3 подтемы, чтобы мы просто на домашних группах мы могли это разобрать более поподробнее, и чтобы было какое-то упорядочить немножко. Первая подтема, она звучит, наш труд заключается не в том, чтобы подстроить Евангелие к этому миру. Это труд апостолов. Но и так как мы последователи Христа, последователи того же самого Евангелия и учения, которое проповедовали апостолы, то это касается не только их, но также и нас, что наш труд заключается не в том, чтобы подстроить Евангелие к этому миру. Естественно, с этим миром мы должны говорить на его языке. Ну, тут никуда не денешься. Ты должен говорить с этим миром на языке этого мира. И Евангелие, оно должно быть стать частью мира. Вы понимаете смысл того, что Иисус принес Евангелие? Чтобы Евангелие стало частью мира. А значит, этот мир должен принять Евангелие. Так ведь? Если цель Евангелия, чтобы оно стало частью мира, значит, задача такая, что чтобы мир этот принял Евангелие. И если мир не верит ни в сверхъестественное, ни в исцеление, перестал в это все верить, и мы знаем множество примеров, даже сегодняшние деноминационные вот эти правила, они в некоторых церквях говорят, что то, что было исцеление, это были только апостолы, нас это не касается. Чудеса и знамения, это только были во времена Иисуса и до Иисуса, потом все, забудьте. Ложь дьявола. Ложь дьявола. Но если мир больше не верит в вот это сверхъестественное, в эти исцеления, тогда надо было принять решение этому миру, принять Евангелие и избегать вопросы чудес, исцеления. Ведь так же, вот логически, если мир в это все не верит, а Евангелие должно быть принято, то как это сделать? Значит, вот эти некоторые правила, некоторые вопросы мы убираем и проповедуем то, что мы хотим. Но это было бы уже извращенной евангельской вестью, извращением Слова Божьего. Понимаете меня? Мы не можем идти на компромисс. Чтобы изменить мир, в первую очередь, мы сами должны быть изменены. И мы должны, изменившись, должны бросать вызов людям. Потому что если этот мир, если эти люди, они не веруют, то мы не должны подстраиваться под их неверие. Это правило, которое вы должны понимать, что если мир не верует, то это не значит, что ты и я, и Церковь Божья должны подстроиться под неверие этого мира. Мир не верует, пусть себе не верует, но ты-то тут при чем к неверию? Если ты веришь в Бога, если ты веришь в истинного Бога, если ты веришь в силу и в истину, и в чистоту Евангелия. Апостолы проповедовали, как мы уже говорили, Христа, Его распятие. С одной стороны, казалось бы, что нету лучшей вести, чем привести вот эту всю миссию, которую принес, к провалу, которую принес Иисус. Проповедовать Евангелие, вы понимаете, что проповедовалось? Распятие Христа, непорочного человека, безгрешного, распятие на кресте. Мы должны понимать, что в то время, когда все это происходило, распятие на кресте – это была казнь для самых отъявленных грешников, для позорных, для низких, для падших людей. И весь мир понимал, что если его ведут на распятие на крест, он заслужил. И надо кричать: «Распни его, он убийца, он вор, он насильник». Это падшие люди на распятие, на Голгофу. Кто-то, может быть, и говорил: давайте их повешаем или отрубим голову. Нет. Для них это честь так умереть. Позорная казнь они заслуживают. Они насильники, убийцы или там грабители, не знаю как. Им давали вот эту смертную казнь. И весь народ радовался, что их распинают, потому что они заслужили это. И проповедовать Христа, святого Бога, безгрешного, распятого на кресте, безумием, казалось бы. Вы понимаете? Казалось бы, это безумие. Но на самом деле это стало самым сильным, самым идеальным свидетельством спасения и изменения разума человека. Как евреям, так и всем народам. Вот это непонятное, вот это вот абсолютно не подлежит никакой логике, никакой философии. Непонятная Божья работа, которая через именно вот это. Пророк Исаия говорил, он был презрен и умолен. Он был унижен перед всеми народами. Понимаете? Это был Иисус, которого знали апостолы и которого они проповедовали. И этими проповедями они практически завоевали мир. Именно этой проповедью о распятии Христа, о Его воскресении, о Его жизни был завоеван практически весь мир. Мы сегодня живем в такое время, где мы не совсем осознаем, мы видим некоторые беззакония, но мы не осознаем, что было в то время, какие были беззакония и как в то время были ожесточенные сердца человечества, людей. Они были настолько жестокие, они жаждали крови, они жаждали всего. Мы просто это не осознаем, поэтому мы не даем себе сегодня отчет, что такое проповедовать Евангелие в чистоте и святости, и какую силу и чистоту имеет Евангелие. Иеремия встречал на своем пути многих известных пророков, которые пророчествовали. Иеремия – это замечательный пророк, который пророчествовал более 50 лет. Он, как говорится, был на первой полосе, на сцене, не заходил за кулисы. 50 лет пророчеств. Вы представляете, сколько за 50 лет он пережил, сколько его гнали, его не любили. Почему? Потому что он говорил истину в чистом виде. Он говорил не Евангелие, но он говорил Слово Божье, такое, как оно есть. И в 23 главе, мы не будем открывать, вы дома прочитайте всю главу. Он говорил о тех пророках, которые пророчествовали, чтобы угодить людям. Это сегодня поднялись такие же самые пророки, которые пытаются угождать людям, угождать через пророчество. Они вообще, я иногда слушаю эти лживые пророчества. Это вообще идет такая каша. Это вообще уму не постижимо. Когда ты знаешь истину в чистом виде, и ты видишь эти, я пророчествую. На самом деле человек договорит свои мысли. Он может высказать свой сон или свое желание и объявить это пророчеством. И в этой главе вы дома прочитайте. Иеремия как раз говорит о таких пророчествах. И начинает он эту главу. Горе им. Вы понимаете, горе им. Там Бог и показывает, что с ними будет. С этими лжепророками в конце. И он говорит, горе им. Людям, которые не желают смотреть правде в глаза, им придется очень туго. А Иисус, наш Господь, Он был пророк Библии. Он пришел, принес благую весть, и мы не можем переделывать Его под идеал нашего мира. Мы не можем Его переделать. Он Господь и Бог, Он такой, как есть. Его невозможно переделать. Сегодняшняя система, она всячески переделывает Евангелие, всячески переделывает Христа, христианскую веру. Это просто извращение. Недавно я услышал, как один имам заявил, что Иисус это был праведник, и он умер за наш народ, за ислам, за мусульманский народ. Ну как бы мы почитаем Христа, уже мусульмане, мы почитаем его. То есть такой вот, понимаете, подход. Мы уже почитаем Христа. Давайте жить дружно с христианством. Позвольте нам в вашей церкви проповедовать. И все церкви соглашаются. Ну, не все, многие церкви соглашаются. Попробуй, пойди в мечеть, попроповедуй Христа. Ни один имам не согласится на это. И вот мы принимаем Христа. Давайте угождать людям. Вы хотите примирения, мира, любви? Хотите любви? Давайте любить. Мужики, любите мужиков и женщин всех подряд. Любовь захлестнула весь мир сегодня. Понимаете, что происходит сегодня? Вы знаете, даже Иоанн Креститель, это брат Христа, двоюродный, там, но он ждал его всю свою жизнь. Он взыграл, когда Мария пришла, и Елизавета стояла беременная. Он уже там взыграл, потому что почувствовал, пришел Мессия. Он всю жизнь прожил свою, как отшельник, потому что ждал Мессии, он уже понимал и знал все, что будет. Он уже сотворил, до Иисуса Христа, он сотворил уже как бы церковь, ну, собрание. У него были уже ученики, которые ждали Мессию, которые еще... Замечательно! Это человек, который крестил в Иордании Иисуса Христа, который слышал от Бога, это Сын мой возлюбленный, который видел, как голубь, как Дух Святой в виде голубя сошел на него. И проходит какое-то время. И таким, как ждали Христа, что Он сейчас вот придет, как вымет меч, как разгромит всех поработителей, римлян, как восстановит сейчас царство. И они получили Христа, но не такого. Он не увидел, что Иисус достал меч. Достал меч. Потому что вы знаете, что сила злобы поднебесной, она отделила человека от Бога. Сделала такой барьер невидимый. И чтобы тебе пробраться туда или оттуда пробраться кому-то сюда, надо конкретно повоевать. Иисус – это Господь с небес. Чтобы прийти сюда, ему пришлось доставать меч. Духовный меч, сильный меч. Он разгромил это войско и проложил коридор. От Бога через злобу поднебесную, поднебесье, он проложил, открыл эту дверь. И со всего мира сегодня может спастись любой человек, с любой точки. Но путь, вот окошко это, окно в Европу, помните, как Петр Первый прорубил? Так Иисус прорубил окно в Царство Небесное. Это одно окошко, нету другого пути к Отцу, к Богу. И ему пришлось повоевать, конкретно разгромить эту силу злобы поднебесной. Но Иоанн этого не видел. И когда Иисус вырос и начал проповедовать о любви, начал проповедовать Евангелие в силе и в чистоте, то тот, который его ждал, который ждал, и потом он, было время, когда он сидел в тюрьме, и вы знаете, эту историю вы можете почитать в Евангелии, от Матфея, в 11 главе, вы дома почитаете. И когда Иоанн Креститель сидел в тюрьме, он позвал учеников своих и говорит: «Пойдите и посмотрите, тот ли это Христос?» Понимаете? «Видя на нем Дух Святой, слыша голос Божий, это Сын мой возлюбленный, его слушайте, в нем мое благоволение». Проходя какое-то время, получив не то, что он ожидал, он говорит своим ученикам: «Пойдите и посмотрите, тот ли это Иисус?» И они приходят, а Иисус им говорит: «Ну, посмотрите, вот я какой я есть. Какой есть? Слепые прозревают, хромые ходят, немые начинают говорить». И в 6 стихе, в Евангелии от Матфея, 11 главе, 6 стих, он заканчивает свое объяснение, что какое есть, заканчивает свое объяснение ответом Иоанну. И он дает ответ в 6 стихе: «И блажен, кто не соблазнится обо мне». Как бы упрек, что ты усомнился во мне, брат. «Соблазнится обо мне», в других переводах написано: «Счастлив тот, кто во мне не усомнится». Или «кто не ошибется во мне». В греческом тексте перевод слова «не соблазнится обо мне», он имеет другой, именно в этом контексте, он имеет значение: «и блажен, для кого я не стану камнем преткновения». То есть для кого Иисус не станет камень преткновения, то есть для его упрямства, для его неверия, для еще для чего-то. Понимаете? И Иисус говорит Иоанну через учеников. Он не говорит ему: «Передайте ему», но это как бы он говорит им, чтобы они ответили ему на его вопрос. «Блажен, кто не усомнится, не соблазнится о мне». И не мы придумали это. Понимаете? Это Иисус сказал. И в Деяниях, в 20 главе, 28 стих. Деяния, 20 глава, 28 стих. Мы находим такие слова, как: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Вы понимаете, что такое быть поставленным, чтобы пасти, чтобы соблюстить, быть блюстителями? Поставленный – это не тот только, кто пастырь или лидер домашней группы, или пресвитер. Каждый человек, который пришел в церковь, он уже есть Божий поставленник. Он поставлен, чтобы пасти церковь Божью. Пастырь поставлен пасти вас. Лидер домашней группы поставлен пасти там членов домашней группы. Но все, даже те, кто не ходит на домашнюю группу, те, кто приходит в церковь раз в полгода, а если он приходит в церковь и признал Христа и церковь как свой покров, он уже есть тот, кого Бог поставил пасти церковь Божью. Другое дело, как ты пасешь. Это другой вопрос, другая проповедь. Но ты являешься уже тем, кто пасет и блюстит церковь Божью. Быть блюстителем – это быть смотрителем. Слово «блюститель» – это смотритель или страж. А что делает смотритель или страж? Он охраняет. Он наблюдает, чтобы тут был порядок. То есть он хранитель, хранитель этого заведения, или хранитель этого государства, или хранитель крепости, или хранитель чего-то. Он поставлен быть блюстителем, чтобы здесь было, то, что должно быть. Что должно быть в церкви? Проповедь Евангелия, в первую очередь. В силе и в чистоте. Учение апостолов. В силе и в чистоте. Без всяких примесей. Поэтому каждый из нас поставлен быть хранителем Слова Божьего. Вы понимаете меня? И церковь Божья – это не мое приобретение. Если я пастырь, это не моя церковь. Я не приобретаю церковь. Церковь Божию приобретает себе Христос для себя. Он искупил ее кровью своей для себя. Во многих церквях сегодня руководители церквей считают, что это ихняя церковь, и они позволяют себе отлучать от церкви или еще что-то. Да, конечно, когда есть определенный случай, когда это надо. Но сегодня столько вот этих из-за этих деноминационных незначительных правил, столько людей выбрасываются из церкви. Вы понимаете? Я знаю одного проповедника, я не буду называть его имя, известный всемирный проповедник, у него огромнейшее служение и в Африке есть, он баптист. И вот он говорит о себе, что когда меня приглашают проповедовать, все хотят, чтобы я приехал. Но после того, как я проповедую в той церкви, для меня потом дверь закрывается в этой церкви. Вот точно как Павел, только его вывели из церкви, и тут же двери закрылись. Его не пускают проповедовать ни в какие баптистские церкви. Но эти проповеди, он настолько любит Бога, он настолько проповедует о святости, он орет сердцем эту проповедь, выдает ее. О святости Божьей, о любви Божьей. Он просто показывает, насколько сегодняшнее Евангелие не в чистое, не сильное. И он говорит это в чистоте, в святости. И для него потом дверь закрывается. Невыгодно, не угождает. Замечательный проповедник. Еще раз, не называю имен. Поэтому Павел говорит, что Бог поставил отвечать его за Евангелие. И если ты сегодня блюститель церкви, то и ты поставлен отвечать за Евангелие. Понимаете? Потому что и Павел, и мы с вами, и другие апостолы, мы являемся хранителями, но не создателями. Ничто, ни ты, ни я, никто, ни даже не Павел, ни Петр, ни другие апостолы, никто ничего не создал. Мы все хранители Евангелия. Вы понимаете меня? Мы все хранители Евангелия. Как написано в послании к Коринфянам в 4 главе, от домостроителей же требуется, чтобы каждый был верным. Каждый был верным. Вот в слове «верный» и заключается в том, что ты должен быть добросовестный, ты должен хранить, ты должен то, что тебе дано, ты должен этим пользоваться по назначению. Евангелие, оно не дано для того, чтобы его спрятать где-то и держать взаперти. Понимаете? Если тебе дана прекраснейшая картина, которую должен увидеть весь мир, эту красоту, и тебе сказали, на, ты хранитель, что ты должен сделать? Ты должен эту красоту спрятать, чтобы ее никто не похитил, или показать всему миру? Конечно же, показать. И вот мы даны и поставлены именно для этой цели. Показать людям силу и чистоту Евангелия. Вторая подтема. Евангелие отменило религию и ввело Иисуса. Евангелие отменило религию и ввело Иисуса. Мир знает многих завоевателей, которые захватывали земли, чтобы истребить народы. Другие завоевывают землю, чтобы заставить народ поработить его, принять новые обычаи, принять новую веру. Мир знает сегодня много таких моментов, которые происходили во все времена, на протяжении всей истории. Но послушайте меня, никто и никогда не приходил на чужую землю, чтобы принести любовь, чтобы принести исцеление, чтобы принести благословение, чтобы принести людям помощь и сделать это с риском для себя. Вы понимаете? Вы встречали когда-нибудь на протяжении всей истории, что кто-то пришел завоевать народ для того, чтобы научить их любить, благословлять, помогать, и сам подставил себя под риск, что ты будешь за это убит, казнен, распят. После Христа, да, многие люди ездили в племена, в народы, приносили любовь, но это уже было после Христа, это уже было его посланники. Но я говорю не об этих людях, я говорю вообще о мире, обо всех войнах, которые мы знаем на протяжении всей истории. Никто этого не делал, кроме Христа, кроме Иисуса и его последователей. И мы точно такие. Поэтому Евангелие, оно отменяет религию. Потому что мы, как Павел, проповедовал в Афинах, и местные жители сказали ему в Деяниях, 17 глава, 18 стих. Кажется, он проповедует о чужих божествах, они говорят. Написано с 18 стиха, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, с Павлом. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие говорили, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Вот вы понимаете, насколько был тот мир? Сегодня нас отвергают, когда мы евангелизируем, когда мы выходим с проповедями где-то на улицу или говорим своим родным, знакомым, нас отвергают. Но в то время, о чем проповедовал Павел? Он проповедовал Иисуса и воскресение Христа. Но всем, все почему-то говорили, что он проповедует о чужих божествах. Потому что весь мир, он был в поклонении богам, идолам. В каждом народе были свои боги, свои идолы. Но апостолы, они не предлагали сменить одного бога на другого. Вы понимаете проповедь апостолов? Они не предлагали сменить одного бога на другого. Для многих греков боги были просто мертвыми статуями на площадях. Люди почитали их, да, но не больше того. А апостолы принесли народу Бога, которого любить нужно и днем, и ночью. Бога, которого нельзя забывать. Бога, живого Бога. Христианство стало новым образом жизни, а не рутиной каких-то очередных церемоний. Это был новый образ жизни. Новый образ жизни. И Иисус должен быть стать частью жизни. И никакие боги для этого не годятся, потому что мы проповедуем Бога живого. Мы проповедуем Бога живого. И проблема заключается в том, что проще исполнить определенный какой-то ритуал перед рукотворным образом и потом снова вернуться в свой прежний образ жизни. Вот в этом заключается проблема. И эта проблема, она была также и у народа Израиля. Это был их грех Израиля. Они уклонялись от Господа. Поэтому пророки повторяли, мы читаем это не в одном пророке, но у пророка Неемия, у других пророков есть, где он взывает к народу и говорит, помните Господа. Если пророк взывает и говорит, помните Господа, это значит народ забыл Господа. И он обращался, и пророки обращались к народу иудейскому и к народу Израиля. Помните Бога, говорит пророк. Поэтому язычники, то есть другие народы, не забывали о своих богах, как только заканчивали исполнять определенный ритуал. Надо поклониться там солнцу. Пришли, поклонились солнцу и живут обычной своей жизнью. Скажите мне, в какой религии есть учение о познании Бога, о познании сердца Бога, о познании Его сущности? Ни в какой. Там только определенные ритуалы и все. Что познавать о солнце? Вот у меня Бог солнце, что я о нем познаю? Ну, светит. греет, там, сжигает, кого не надо, там, еще что-то можно выдумать про него. У меня Бог этот толстяк, который сидит там. Что мне о нем познавать? Я пришел ему поклониться только, и все. Но живой Бог, он не статуэтка. Понимаете? Живого Бога мы познаем и познаем. И познание живого Бога, оно нас привлекает, оно нас манит. Ну, я не знаю, как вас, но меня, по крайней мере, это постоянно, оно меня как бы притягивает к себе. Я хочу их больше и больше познавать его. Его разум, он неисследим. Познать все его тайны невозможно. И меня тянет вот это неизвестное. Меня не тянет неизвестное, что будет завтра. Я не хожу к никаким гадалкам. Меня не интересует. Меня интересует сущность Бога, познавать его больше и больше. Вы понимаете это? И вся абсолютная суть этой библейской веры Иисус Христос вложил в одну великую заповедь. В Евангелии от Матфея 22:37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою и всем разумением твоим». Понимаешь? Ну как можно возлюбить какую-то статую? Как можно возлюбить какого-то неживого идола? Всем разумением, всем сердцем. Как это можно? Поэтому я еще раз говорю, Евангелие не отменило религию, вернее, отменило религию и ввело Иисуса Христа, то есть живого Бога, животворящего Бога. И третья подтема – изменение ценностей. Христианство не только борется за преобладание религиозных взглядов, но также бросает вызов существующей системе. Системе, которая определяет моральные ценности сегодня для нас. И мы прекрасно знаем и понимаем, что сегодня происходит, какие моральные ценности проповедует сегодняшний мир. Как мы уже упоминали, любовь, давайте любить всех и так далее, и так далее. Толерантность, объединение религий, давайте будем пускать сюда, ну, нас туда не пускают. Но вестью Христа было прощение. Понимаете? Весть Иисуса Христа, она принесла прощение в то время, как древний мир и даже многие культуры сегодня считают отмщение делом праведным. Многие культуры сегодня считают, что отмщение или месть – это праведное дело. Самое неприятное, когда слышишь, как верующие люди – учат своих детей давать сдачу. Искаженное Евангелие. Бессильное Евангелие. Бессильное Евангелие и абсолютно нечистое. Я не против спорта. Если ребенок ходит на какие-то, может, даже единоборства, то чему его там учат? Чему его учат там? Ты должен побить своего противника. Побить так, чтобы он не мог тебя не прикоснуть, чтобы он лежал. В этом есть любовь. Защитить себя мы должны. Защитить. Но не дать сдачу, когда тебя обидели. Но если ты своего обидчика благословишь... Я видел детей, которых маленькие детки, один ребенок другого ударил, а тот ребенок побежал к нему и обнял его. Тот его оттолкнул и опять ударил, а тот опять прибегает и обнимает его. И на третий раз этот ребенок, который бил, он взял его тоже и обнял. Ну, это такая история, может быть... Случайно, я не знаю, учили ли ребенка обнимать или любить. Ну, может, это инстинктивно произошло у детей. Но в этом есть смысл. Его один раз ударили, он обнял. Второй раз ударили, обнял. Третий раз ударили, обнял. На четвертый раз обидчик уже тоже его обнял. Он понял, ну что я буду бить его? Он, сплошная любовь. Я его бью, он меня любит. Буду тоже любить. Любовь победила зло. Иногда за одно слово, которое в наш адрес идет нехорошее, мы готовы, я не знаю, что проклинать людей и в этот адрес же послать еще кучу других нехороших слов. Это не христианство. Это не сила, не чистота. Некоторые писатели, они писали о исторических войнах. Исторические писатели, они писали об этих, есть такое выражение, как они описывали славные кровопролития. Троянская война, другие войны, и греческие писатели, Гомер, другие, ну, неважно, да. Но они описывали это славные кровопролитные войны, победы, как сколько, и в Библии это описано, но это описано до Христа, до того, что мы не познали любовь. Это тот, кто восставал против Бога. Но это кровопролитие, оно было описано в этом мире, и люди этим жили, они наслаждались кровопролитием. Вы вспомните ранних христиан. Когда их выводили на арену и на них натравливали диких животных, разъяренных собак, и весь этот амфитеатр, тысячи людей или сколько там людей было, напали. Вау! Классно! Где-то что-то. А, провинился. Распять, давай, кровь ему пустим, камнями забросаем, давай, горло резать, все. Давай, сделали, вау, насладились, удовлетворенные все. Так жил мир древний. Все наслаждались этим кровопролитием. Вы понимаете? Вот этот дух возмездия, убийства, он вызывал у римлян, у греков, он вызывал восхищение. Но у последователей Христа он вызывал возмущение, ужас. И в те жестокие времена вот эти взгляды христианства, взгляды Евангелия на жизнь, они приводили людей в недоумение. Когда весь мир жаждал этого кровопролития, проповедь Евангелия проповедовала прощение, любовь, милосердие. И апостолы, они разрушали то, что у людей вызвало восхищение и уважение. Они в буквальном смысле слова разрушили. И мы сегодня живем в этом мире, не понимая, что было раньше. Иногда нам кажется, какое-то зло, происходящее в мире, это уже все, мы уже встаем в этот бунт против правительства, против законов. Но когда мы осознаем, что происходило на самом деле тогда, мы понимаем, насколько должна быть евангельская сила и чистота в наших устах, в наших сердцах. И положение учеников Христа в то время, оно оказалось безнадежным, но они не сдавались. Они не сдавались, и вот эти простые мужи, они ничего бы в своей жизни не достигли бы, если бы с ними не был Бог. За ними, за всеми их действиями, за проповедями стоял Дух Святой и Бог, всемогущий, сильный Бог, который сегодня не изменяется, не имеет ни тени перемен. И ты и я сегодня можешь проповедовать в силе и в чистоте Евангелия Иисуса Христа. И за тобой, за такой проповедью будет стоять Бог. Вы понимаете это? И как ученики Христа не провозглашали никакую религию, которая оставляла людей в прежнем положении, они провозглашали новый стиль жизни, как я уже говорил. И в этом они преуспели. В этом они преуспели. Церковь Божья, она настолько приобрела силу. Вы вспомните историю. Мы знаем некоторые моменты истории. Но на самом деле это было нескончаемое время гонений. Когда первые христиане начали проповедовать Евангелие, начались гонения. Десятки лет преследования, казни. Распинали вдоль улиц, в городах, за городами, где угодно. Распинали христиан, убивали, травили, на посмешище выставляли, на растерзание диких животных. десятки лет и не победили. Сколько христиан было распято, сколько было убито, казнено. Я не знаю этих цифр, но я знаю, что множество, великое множество было пролито крови христианской. Но оно по сей день не мертвое христианство. И мы с вами не должны умертвлять его. Мы с вами должны делать это христианство сильным и чистым. Не прогибаясь ни под мир, ни под что. И мы должны быть благодарны этим людям, этим пионерам веры, которые те первые последователи Христа, эти 12 апостолов, мы должны им быть благодарны за их труд в этом мире, в мире, в языческом мире и в мире Израиля, что они произвели там. Они изменили культуру и тем самым облегчили твой и мой труд сегодня. Мы живем уже в той культуре, которая пошла от учеников. Поэтому я говорю, что мы, чтобы изменить мир, мы должны измениться, но мы не можем измениться, не зная, как было. Все познается в сравнении. Когда мы познаем, насколько было гонимо христианство, то нам надо ценить это драгоценное время, данное Богом для проповеди чистой евангельской вести, в силе, в святости. Жить такой жизнью. Мы должны это ценить. Труд учеников был настолько мощным, что мы сегодня живем абсолютно в другом мире, который был раньше. Мы просто привыкли, и малейшее что-то мы уже как бы ропщим или возмущаемся, или что. Но я говорю, посмотрите, что было. Какой кровожадный был народ, какой жестоковыйный был народ, как и народ Израиля, так и народ языческий. Они были настолько жестоковыйны. А ученики сделали путь для нас с вами, чтобы мы сегодня были последователями Христа, последователи тех учений и проповедовали благую весть в силе и в чистоте. Иоанна 4:38. Иисус говорит, я послал вас жать, то есть пожинать плоды, жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Я хочу, чтобы мы понимали эти слова, чтобы мы понимали, что апостолы, они проложили этот путь, они очень сильно потрудились, они жизни свои отдали за все это. А мы входим в ихний труд. И все, что нам остается дело, поддерживать. Они разожгли этот огонь. Разожгли эту святость, эту чистоту. Разожгли. Тебе надо постоянно подбрасывать туда, чтобы не угасло это. Чтобы не угасло это. И в этом мире, где жестокость и ненависть, они ощутимы, то мы должны понимать, что только Евангелие может принести милость и мир. Только Евангелие, ничто другое. Никакие сказки про добрых молодцев или еще что-то. Да, они воспитывают доброту. Я не спорю. Но тем не менее, милость и мир, прощение и спасение может принести только Евангелие. Только Евангелие. Пророк Иеремия, я говорю вам пророчество Иеремии на сегодня, это для нас с вами. Во 2 главе 21 стих он говорит, «Я насадил тебя, это говорит Бог, я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Это пророчество тебе и мне сегодня, это пророчество нашей церкви и пророчество, я думаю, всему христианству. «Я насадил тебя, как благородную лозу», то есть я поставил церковь, как мы уже читали, он искупил кровью своей, что может быть святее, что может быть чище, что может быть что может очистить так, как кровь Христа? Ничто. И он говорит, я насадил тебя, я поставил свою церковь, самое чистое семя, я вложил в эту церковь силу и чистоту проповеди, благой вести, силу и чистоту Евангелия я вложил в церковь мою. И он говорит, Бог, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Как сегодня церковь может принимать гомосексуалистов? Как сегодня церковь может одобрять эти однополые браки? Это безумство. Безумство. Полное безумие. Как же ты, моя возлюбленная невеста, превратилась в эту дикую отрасль чужой лозы? Аминь. Примите это слово сегодня. Я хочу, чтобы сила и чистота Евангелия в каждом нашем сердце, она была сохранена и не поставлена где-то в склад, где-то в подвал, где-то в какую-то кладовку. Зажегшую свечу не ставят под кровать, но ставят так, чтобы видели все. Склоним наши головы.